Возлюбленные Господом, дорогие сестры, братья, друзья, во славу Отца Небесного, Господа Иисуса Христа и Духа Святого, мы продолжим с вами исследовать Слово Божие. И вот из первого послания апостола Иоанна, 4 главы, прочитаем с 16 стиха. 1 Иоанна, 4 глава, с 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, или по-современному смелость в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Итак, дорогие, здесь пишется о том, что мы познали любовь. Имеется в виду верующие, члены церкви. Подчеркивается, что это Божья любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Него, в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот, дорогие, размышляя об этих истинах, о истинах, изложенных во всей Библии, я прихожу к пониманию того, что все-таки любовь Божия требует постоянного размышления, познания, молитвы и посвящения нашего Господу. В действительности же, вот как я анализирую и свою жизнь, и жизнь окружающих меня людей, если мы члены церкви, мы знаем, что Бог есть любовь, что Он нас любит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, что у Господа есть милость, что у Него есть покаяние, у Него есть прощение, долготерпение там, и так далее. Все это нам в большей или меньшей степени хорошо известно. А вот то, что говорит первая заповедь, самое главное, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, всею крепостью твоей». Тоже мы ее знаем, многие и знают наизусть. И так вот, я наблюдаю, может быть, и не ошибаюсь. Все это мы знаем, все это мы признаем, а тем не менее у нас своя идет жизнь, то есть мы исходим из того, что кто же будет обо мне заботиться, о моих нуждах материальных, моральных, физических, личных, сердечных и так далее. И автоматически, невольно, наше сознание направляется к мыслям о себе. И вот отсюда, значит, теоретически вот мы изучаем Библию, изучаем эти истины из субботы в субботу, кто-то дополнительно что-то еще читает, во что-то вникает, что-то запоминает, что-то цитирует, к чему-то призывает. И вот получается двойная жизнь. С с одной стороны, теоретические познания и исследования о Боге, о Его Слове, о Его откровениях. С другой стороны, жизнь идет своим чередом, и наши мысли, наши чувства, наши переживания заняты, направлены о своем благополучии, о своих радостях, о своих удовольствиях. Но тут, правда, все время радости и удовольствия не получается. Тут кто-то вот нас подвел, кто-то обманул, с кем-то завязывались вроде бы хорошие сердечные отношения, но вот что-то они начали портиться, то что-то времени у него нет, то что-то вот он не позвонил, то что-то помешало нам еще пообщаться, повстречаться, порадоваться. А тут чисто хозяйственные, деловые проблемы, заботы и так далее. И поэтому время от времени мы возвращаемся к размышлению о Боге. В то же время жизнь идет своим чередом, требует своего внимания, своих сил, своей заботы. А тут и радость, и огорчение в нашей повседневной жизни. И так год проходит, и 10 лет проходит. У кого-то уже она и к закату приближается, эта жизнь. И так вот все в каком-то напряжении, в каком-то огорчении. А с другой стороны, уже как-то оно и свыклось, как-то оно и стерпелось, что вот так. Но все-таки как-то еще и живы, как-то еще здоровы, что-то все-таки имеем, еще с голоду не помираем. Ну, а уж что дальше будет, Господь же милостив, значит, как-то помилует. Вот так, дорогие, мне видится в большей или меньшей степени наша жизнь. И я вижу в этом, дорогие, несоответствие планам Божиим и воле Божией. То есть это жизнь двух стандартов, которая вызывает все-таки у некоторых из нас чувство удовлетворения. Но мы же все-таки не в мире, мы в церкви. И в церкви мы не на последнем счету, мы что-то все-таки делаем, в чем-то участвуем, что-то выполняем, и какое-то все-таки есть и уважение, какое-то есть и доверие к нам, кого-то и я тоже могу и любить, и доверять в какой-то степени. То есть то, о чем говорится в 3 главе книги Откровения с 18 стиха. А говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. А вот не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. И дальше Господь говорит: советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Золото огнем очищенное – это, Дух пророчески объясняет, вера, действующая любовью. И вот опять о вере, действующей любовью, опять у нас тоже свое видение, тоже свое понимание, свое представление. То есть под верой мы имеем в виду признание Бога библейских истин. А вот Дух пророчески объясняет, что это недостаточно. Это и сатана признает, и Бога, и все библейские истины признает, и тоже цитирует и Библию, и вводит еще и нас в заблуждение цитатами из Библии. На самом деле Бог ожидает другого. Ожидает того, чтобы наше сердце принадлежало Ему. Вот еще тут же из первого послания от Иоанна прочитаем. 3 глава с 18 стиха. 1 Иоанна, 3 глава с 18 стиха. дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение, то есть смелость к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Или в этой же главе, дорогие, давайте с 9 стиха почитаем. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Под семенем имеется в виду Иисус Христос. «И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, а равно и не любящий брата своего. С 14 стиха. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Вот в таких словах апостол Иоанн обращается к нам, верующим. Опять, дорогие, правильно их понять, действительно ощутить силу этих слов можно только в Духе Святом. И есть такое предание в отношении апостола Иоанна, что он-то прожил более 90 лет, очень много ему пришлось пережить и пострадать, но все-таки последние годы он жил среди верующих, умер своей смертью и уже физически ослабел настолько, что сам ходить не мог, что его на собрание приносили и просили, естественно, чтобы он обратился к церкви с наставлениями, с вразумлением. А он говорит им: дети мои, да любите друг друга. Оно его, ну, пожалуйста, что-то еще ты можешь сказать. А он опять повторяет: дети мои, да любите друг друга. И вот это и были те последние слова, с которыми он ушел из этой жизни. То есть вот он уже настолько сблизился с Господом, настолько пропитался Словом Божиим, настолько смог разбираться в своем сердце. Видите, вот он тут пишет: «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас», а в 20 стихе: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца». Или в 23 главе притчи, 26 стих притчи, 23-26: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». То есть вот Бог обращается к каждому человеку, чтобы вот он сердце свое отдал. Обратим внимание, что Бог не забирает, как Творец забирает наше сердце, а вот обращается с просьбой: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Вот, дорогие, давайте немножко мы порассуждаем с вами, в каком это смысле отдать сердце, что под этим подразумевается, кто об этом просит, к кому обращается, и как мы можем знать или проверить себя, вот отдали ли мы сердце Богу или не отдали. Теперь, как это может быть отдано, оно сердце, по каким признакам мы это можем понять и уразуметь. Пожалуйста, дорогие, вот кто как бы высказался на этот вопрос? Итак, вот Бог обращается: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Вот что он имеет в виду, что от нас ожидается, что за этим следует, какие признаки, для чего это нужно отдавать сердце. Обязательно это, не обязательно. Пожалуйста, Дарья.
А вот в Исаии 57 глава, здесь говорится: «Ибо так говорит высокий и вознесенный, вечно живущий, святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Потому что, ну, Господь Бог, он так заботится о нас, настолько чуток в своей заботе, что он даже знает лучше нас, что нужно нам. Мы порой не знаем, что лучше для нас. А Господь Бог знает, и вот поэтому нужно смирить и сердце, и дух свой. И посредством Духа Святого, чтобы в нашем сердце пребывал присутствие Христа.
Слава Господу! Приятно слышать, да, Господь. Еще это такая истина, которую мы никакими словами никогда не изложим.
Господь Бог сможет в отношении нас осуществить, например, есть какие-то планы насчет каждого человека, и тогда он сможет осуществить, когда мы смиримся и покоримся ему. И еще человек, мне кажется, должен возрастать, не только изучать, ну, как бы, истины какие-то, а еще должен возрастать. Господь Бог же дает таланты каждому человеку, и мы не должны оставаться. А чтобы людям что-то нести, мы должны сами познавать и познавать.
Слава Господу, приятно слышать, да, Господь. Пожалуйста, еще смелее.
Еще право терения, дорогие, и того крайность Божия, кто узнает его. Поэтому Бог просит у нас не самое такое вот ценное что-то, а он говорит, что отдай мне то, от чего ты сам страдаешь. Потому что все помыслы человеческие, зло во всякое время. И о других, если ты сбытка сердца, говорят уста. Мы часто даже сами страдаем, когда мы невольно, или даже необдуманно, или даже просто не хотели, обидели друг друга. И ощущаем, что не надо было это говорить, нам надо было промолчать, оно у нас как бы естественно происходит. И вот через это мы понимаем, что мы даже не способны управлять самим собой. Господь говорит: а если я буду дам тебе новое сердце, если я буду действовать на нем, то ты не пожалеешь об этом.
Хорошо, очень интересно, верно. Слава Господу. Еще кто желает в этом поучаствовать, в рассуждениях? Так. Да, это та молитва, которой, дорогие, Господь хочет, чтобы мы постоянно молились и обращались к Нему. Ну вот почему, в каком смысле? Ну давайте так еще к этому вопросу подойдем. Почему все-таки, так конкретно в нескольких словах и мыслях определимся. Вот Господь просит, чтобы мы Ему отдали сердце. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Значит, давайте кратенько охарактеризуем, что под этим понимается в Библии под сердцем, вот в этом стихе, так? И почему вот Бог хочет, чтобы мы отдали Ему это сердце. Пожалуйста.
Это наши мысли, помыслы, желания. Идет избивать по своему сердцу. А он говорит, почему-то, чтобы мы больше не существовали. И, естественно, человек создан так, чтобы его и мысли, и чувства, ну, это очень много мысли, чувства, и мысли самое. И когда он строит свою волю ему, он будет побуждать себя, заработать смысл, чувствовать. Он будет дать.
Слава Господу. Очень верно. Слушаем, брат Александр. Так. Так, верно. Вот это всегда надо помнить, дорогие.
Сейчас я еще прочту, что право выбора всегда остается и будет оставаться за нами.
Вот. Ну, вот теперь, дорогие, сегодняшнего урока. Давайте вот на 102 страничке прочитаем вот высказывание Духа Пророческого. Каждая душа может сказать, своим безупречным послушанием Он, то есть Христос, исполнил требования закона. И моя единственная надежда состоит в том, чтобы принять его своим заместителем и поручителем, исполнившим закон вместо меня. Поверив в его заслуги, я свободен от проклятия греха. Он облечет меня своей праведностью, то есть качествами своего характера, исполнивший все требования закона. Я совершенен только в том, кто является источником вечной праведности. Кто является источником вечной праведности. Он представит меня Богу, одев в незапятнанные одежды, ни одна нить которых не была соткана человеком. Все соткано одним Христом. И вся слава, честь и благословение принадлежат акцу Божию, который берет на себя грех мира. Ну, давайте теперь на каких-то примерах мы вот об этом поговорим, дорогие, с вами. Вот вспомним притчу о блудном сыне. Вот молодой человек решил пожить отдельно, но, естественно, чтобы было на что жить, он нуждался в деньгах, эти деньги попросил у отца, тот ему дал. Следующую ему часть имения, он это продал, деньги с собой взял, ушел в дальнюю страну. Вот давайте теперь ответим на вопрос, почему у него такое вот желание появилось, почему вот такое решение возникло, что лучше ему будет жить вне дома, подальше от отца, жить самостоятельно, жить независимо. Пожалуйста, дорогие, как вот кто объяснит? Вы уверены в том, что его отец этому не учил? Вот уйти, жить отдельно, там, так далее и тому подобное. Вы уверены в этом? А? Да. Учил его другому. Пожалуйста, слушаем Надежду. Так. Очень верно. Еще кто хотел бы сказать, пожалуйста? Правильно? Хорошо, теперь давайте подытожим то, что было вами сказано. Значит, мы подключим вот этого сердца. Мы ведем рассуждение о сердце. Значит, под сердцем, вот по этим стихам, которые я прочитал, теперь по примеру этой притчи, вот в данном случае о блудном сыне, мы можем сделать вывод с вами, что под сердцем в Библии имеется в виду самое интимное, самое сокровенное, самое для человека дорогое, самое важное, самое главное, то, что он другому уступить или другому пожертвовать не может, то, что составляет сущность его жизни. Вот это имеется в виду под словом «сердце». Но вот Бог обращается теперь к верующим людям и говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Ну вот теперь ответим на вопрос второй. Значит, что мы можем узнать, что там было в сердце вот у этого блудного сына? Можем узнать или нет? Как вы думаете? Ну, предположить. Ну, почему предположить? По каким-то фактам, наверное, можно и сделать вывод, да? Значит, хорошо, давайте еще уточняющий вопрос. Значит, вот он жил при отце. При отце ему хотелось дальше жить, когда он уже стал совершеннолетним. Захотелось ему дальше жить? Нет. Значит, у них уже возникло какое-то что? Разногласие, противоречие. У отца одни понятия, одни представления о жизни, что нужно, как нужно там и так далее. У сына вот сформировались, представьте, свои взгляды и свои понятия. И это в принципе естественно, дорогие. Каждый из нас имеет свое видение, свое понимание о том, как нужно жить, что для меня будет лучше, что для меня будет приятнее, что мне будет интереснее, в чем я найду больше удовольствия и наслаждения. Не так ли каждый из нас, дорогие, рассуждает, да? Даже вот Надежда, вот посмотрите, вот мы сколько здесь сидим, и каждый по-своему одет. Почему? А почему бы нам не одну одежду одеть? О, вот в чем и дело, видите? А мне вот нравится кофточка, а мне вот блузочка, а мне вот так-то нравится, а такого-то цвета, такого-то фасона и так далее и тому подобное. Так, теперь вот мы захотим, чтобы, скажем, вот Александр Сергеевич требовал, вот ты давай, Давид Петрович, одевайся, как я одеваюсь. Мне это будет приятно? Нет. Если я ему скажу так: Александр Сергеевич, все, ты теперь вот одевайся с завтрашнего дня, как я. Видите? Тоже и он будет возражать. Он скажет: нет, у меня своя голова, свои возможности, я уж буду определять эти вопросы сам. Итак, каждый из нас, вот это и есть сердце, так или нет, дорогие? Вот для нас это самое дорогое, самое милое, самое желанное. То, чем мы уступить нашему ближнему не можем. Теперь хорошо, возьмем мать, дочь, отца, сына, мужа, жену. Всегда у них согласие во взаимоотношениях между собой происходит? Нет. Возникают противоречия. Причем такие противоречия, которые и не всегда им удается и устранить, и отрегулировать. Муж на своем, жена на своем. Ну, если так понимать, то есть люди более или менее разумные или здравые. Ну, хорошо, ладно, мы до развода доводить не будем дело. Ну хорошо, это мои вопросы, ты уже меня не трогай, а это мои вопросы, я тебя трогать не буду, хорошо. Ну, как-то мы будем сосуществовать. Значит, вот это то, дорогие, что является для каждого человека самым дорогим, самым важным. Ну, несколько слов еще про этого блудного сына. Значит, вот у него не было совпадения с отцом, хотя вот представьте, дорогие, он-то рос и воспитывался где? У отца? С отцом? А вот тем не менее, как же у него своя голова, свои мысли, свои чувства, свое видение, свое представление о жизни? Как это получилось, дорогие? Да, по той причине, дорогие, что правильное воспитание, оно не предполагает насильное подчинение ближнего своей воле, своему убеждению, своему пониманию. Что вот воля у каждого человека всегда, как вот брат Александр подметил, всегда право выбора должно оставаться за каждым человеком. Но, дорогие, вот это право выбора, которое должно оставаться за каждым человеком, в отношении Бога тоже распространяется, то есть что и Бог не имеет права от меня требовать вот моей воли, моих чувств, моих желаний, моих интересов. Или вот тут может быть как-то иначе. Пожалуйста.
Бог не требует, Бог предлагает сейчас и дает нам возможность выбрать.
Так, тоже правильно. Но все-таки предлагает что?
Лучше.
Это да, так, правильно. Но все-таки говорит, что сын мой, что сделай? Отдай сердце твое мне. То есть, чтобы мы вот это самое тайное, самое сокровенное, что сделали? Ему отдали.
Он не приказывает, он просит.
Он просит. Совершенно он правильно. Сына, да. Так, и какие-то доказательства Бог приводит, что он имеет право просить. Не требовать, а просить. Так, имеет право он или нет?
Имеет.
Имеет. Вот теперь какие доказательства он... Или основания у Бога есть, чтобы вот просить от нас, чтобы мы ему дали вот, вот это самое сокровенное, самое дорогое для нас и самое интимное. Пожалуйста, какие у него есть для этого основания? Пожалуйста. Так, и второе? Или вот это? Все, именно так. Так, совершенно верно. На первое место, дорогие, он творец. Творец. Мы кто?
Творение.
Мы творение. Вот теперь, нравится нам это, не нравится, я про себя скажу, что мне нравится, что я его творение. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы с вами стали причастниками кого? Чего?
Божеского
естества. Что такое причастниками? То есть одно целое стали с божественной природой. Но в первую очередь, дорогие, он творец. Так, пожалуйста.
Из-за того, что он творец, он знает, что он сотворил нас так, что мы сами распорядимся.
Совершенно правильно. Вот. Почему, дорогие? Это тоже очень сложный вопрос. Вот, даст Господь, в дальнейшем мы будем и об этом тоже говорить, о его все силе, о его все мудрости, то есть вспоминать библейские примеры, будем об этом рассуждать. Но кратко вот это тоже запомним, дорогие, что жизнь бесконечно сложна, о нем сказано, о бездна богатства премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. А то, что мы можем видеть, то, что мы можем чувствовать, то, что мы можем понимать, это несоизмеримо ничтожно в сравнении с мудростью Божией. Но и второе основание, дорогие, хотя бы кратенько, скажем, уже было упомянуто, вторая причина, почему он имеет основание просить от нас наше сердце. Вторая причина. Вот было сказано. Потому что, да, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Опять, почему и как? Это очень сложные вопросы, дорогие. Но кратко суть, подчеркнем одну хотя бы, в одно. Что вот такова любовь Божия к нам, людям, которую, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божией. То есть, на самом деле, мы ее и понять, как нужно, сегодня сможем, и в вечности мы ее не исчерпаем. Но вот это, дорогие, самое главное, что по своей любви к нам Иисус Христос вот принял нашу человеческую природу, жил среди нас, пострадал и умер не только, чтобы искупить наши грехи, не только, чтобы оправдать нас, но самое главное, чтобы показать, как нам нужно на этой земле что? Жить. Как нужно жить. чью волю выполнять, о ком думать, кому посвящать свое сердце. И вот, дорогие, вот эта цель Божия была явлена в страданиях и в смерти Господа. Но у нас, дорогие, по многим причинам, одна из которых то, что нас не наставляли должным образом, вот все-таки любовь к себе занимает первое место. И вот отсюда, дорогие, вот эта любовь к себе, она нас и разделяет с Богом, она и лишает нас той радости Духа Святого, которую Господь нам предлагает. Вот я из книжечки «Путь ко Христу», из 7 главы, вот прочту несколько абзацев «Признаки ученичества», и мы помолимся Господу. А потом в дальнейшем продолжим эти размышления. Вот тут стоит такой вопрос. Или даже описание немножко вот хитрого вот этого сердца лукавого. Правда, вот третий абзац, возможно, внешняя корректность поведения и без обновляющей силы Христа. Корректность, ну, имеется в виду аккуратность, предусмотрительность в своем поведении. Возможно, внешняя корректность поведения и без обновляющей силы Христа. Желание быть влиятельным и пользоваться уважением других может быть поводом для хорошо организованной жизни. То есть у каждого человека есть свои интересы. Кому-то поесть, кому-то попить, кому-то купить, кому-то что-то иметь. А вот кто-то находит удовольствие в том, чтобы его ценили, его уважали, ему доверяли, с ним советовались, с ним согласовывали там свою жизнь, действия, решения, к нему обращались, и человек получает от этого удовольствие. Фактически, дорогие, все оно полезно, и все оно доброе и разумно. И купить, и иметь что-то, и так далее. Все это на самом деле Божьи дары и Божьи благословения. Но весь вопрос в том, чтобы вот все дары и Божьи благословения реализовывать в своей жизни с Ним, по Его указанию, по Его подсказке, а не вот по своей воле. Вот это запомни. Дальше. Чувство собственного достоинства может побуждать нас избегать внешнего проявления греха. Ну, как, скажем, там над пьяницей смеются, над наркоманом смеются, или человек, которого уличили в хищении там чьей-то собственности, вот его приговорили, вот ему наручники надели, вот по телевизору потом его показывают, вот его ведут, судят. Но мы смотрим, что да, он не очень-то выглядит в приятном таком окружении и обстоятельствах. Нам бы не хотелось, чтобы тоже наручники одевали, чтобы нас судили, чтобы нас приговаривали и так далее. Поэтому мы можем это учитывать и стараться уже так себя держать, чтобы на чужую собственность не претендовать. Эгоистичное сердце может совершать благородные дела. В таком случае, как можно решить, на чьей мы стороне? Смотрите, эгоистичное сердце может совершать благородные дела. То есть и накормить кого-то, и напоить, кому-то пожертвовать, кого-то пригласить, о ком-то позаботиться. Но опять слышите, что сказано? Эгоистичное сердце. То есть, ну, чтобы видели, заметили, обратили внимание. А, вот видишь, Давид Петрович, вот смотри, какой и внимательный, и участливый. А ему уже и приятно, и радостно. А на самом деле, значит, какой мотив здесь движет вот во внимании, в участии? Выгода. Опять выгоды. Чтобы похвалили, чтобы заметили, отметили и так далее.
Давид Петрович, ну так же получается в отношении верующих, вот я осознала, что а я вот делаю, значит, я вот там жизнь вечную. Так же и верующие, мы порой не осознаем, а надо научиться жить. Богом.
Слава Господу. Приятно. Так вот теперь стоит вопрос, и будем заканчивать уже. Кому принадлежит наше сердце? Вот, то есть проверить, значит, в действительности, вот какими мотивами мы движимы в своей жизни. Кому принадлежит наше сердце? На чем останавливаются наши мысли? То есть вот когда мы одинокие, то есть не одинокие, а в смысле одни, там спим ли, лежим ли, там, ну, никого нет. И вот о чем-то мы задумались. И вот задумавшись о чем-то, вот тут стоит вопрос, дорогие, а вот о ком эти мысли, о ком мы задумались, о ком мы любим говорить, вот самая любимая тема у нас, о ком? Кому принадлежат наши самые горячие чувства и лучшие старания? Вот к чему-то мы привязаны, что-то нам дорого, что-то нам мило. И вот это занимает наше сознание и наше внимание, и усилия. Если мы Христовы, то наши мысли связаны с Ним. Наши самые приятные размышления о Нем. Все, что мы имеем и чем являемся, посвящено Ему. Мы крайне желаем иметь в себе Его образ, дышать Его духом, творить Его волю и во всем угождать Ему. А вот если этого нет, почему этого нет? Как выйти на то, чтобы вот Он был для нас самым дорогим, и почему Он самым дорогим? Ну, даст Господь, следующее общение, собрание, мы будем об этом размышлять. А сейчас помолимся.